Я хочу, чтобы вы открыли ваши Библии на 1 Иоанна 4 глава. 1 Иоанна 4 глава. Я хочу, чтобы мы прочитали вместе часть Писания, которая очень подходит к тому вопросу, о котором мы сегодня говорим. 1 Иоанна, 4 глава. Давайте прочитаем первые 8 стихов. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Я хочу привлечь вас еще раз к первому стиху. Апостол Иоанн повелевает: «Испытывайте духов». Духи в этом случае означают личности, люди. «Испытывайте» — слово «докимадзо» греческое. Это слово используется в металлургии, когда говорили о проверке чистоты металла. Проверяйте людей, будут они, проверяйте личности, будь это люди или же это ангельские существа. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 22 и 21 стих напоминает нам о том, чтобы мы могли проверять тех, кто пророчествует. И используется то же самое слово, которое мы слышим здесь. И это критически важно. Это очень важно, потому что сатана реально существует. И потому что демоны существуют. И потому что они управляют царством лжи, которое доминирует в мире. Сатана является богом этого мира. Он является князем мира. И он имеет повеление свободно ходить по этому миру, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Имеет разрешение для этого. Он часто прячется как ангел Божий, под видом ангела Божьего. И мы не должны удивляться, что сатана функционирует 99% всех случаев в ложных религиях и во лжи и обмане. Сатана Сатана напрямую не стоит за всяким грешным поведением людей. Чаще всего это просто плотское поведение. Люди сами генерируют этот грех. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам 10 глава. 2 Коринфянам 10 глава. Люди говорят о духовной брани, часто касаясь темы сатаны и демонов, и они чаще всего говорят об этом неправильно. Они гоняются за демонами. Я помню, был на какой-то пасторской конференции, пастор вышел перед этой толпой людей, и он первое, что сказал в своей молитве, он говорит: «Сатана, мы связываем тебя». Я почти что упал, когда он говорит: «Давайте помолимся», и первые слова он говорит, слово он говорит: «Сатана». И он первые слова говорит к дьяволу, что он может или не может делать. Он, может быть, думает, что он находится в духовной брани и имеет силу для того, чтобы делать это, но это иллюзия. духовная брань описана во 2 Коринфянам 10:3. 10:4. Оружие воинствования нашего, они не плотские, то есть они не человеческие. Мы в плоти, и 3 стих и говорит об этом, ибо мы, ходя во плоти, речь идет о том, что мы люди, речь не идет о греховности здесь. И мы не по плоти воинствуем, то есть наши орудия, они не могут быть человеческим изобретательством или же просто упражнением человеческого ума. Мы не можем вести эту войну человеческими орудиями. Для этого требуется гораздо большее что-то. Посмотрите, 4 стих говорит о божественной силе. Мы вовлечены в духовную войну, которая не может быть побеждена или не может быть выиграна человеческими силами, потому что у нас враг, который очень сильный и очень превосходящий. Поэтому мы должны быть вовлечены в разрушение твердынь и имидж, который здесь представлен, что человеческие орудия не имеют, они не подходящие, не соответствуют вот этим мощным твердыням. Слово «твердыня» — это перевод слова, который говорит о крепостях, таких мощных каменных крепостях. Это же самое слово используется для обозначения тюрьмы. Мы не можем использовать рогатки для того, чтобы стрелять или разрушать эти твердыни. Нам нужны другие орудия. В 4 стихе написано «разрушение твердынь». И 5 стих, или конец 4 говорит, «Ими не спровергаем замыслы разрушения твердынь или этих крепостей». А замыслы — это слово логизма, то есть идеи, идеологии, мировоззрения, психологии, философии, религии. Вот почему мы вовлечены в эту духовную брань. Это битва за умы, это битва за то, как люди думают. Это не погоня за демонами. Это не смысл, не является смыслом того, что мы должны делать. Наша война — это война за разум. Почему? Потому что мир находится в рабстве, в плену системы верований. Они живут идеологиями, и эти крепости, в которых они живут, они становятся их тюрьмой, и они становятся их гробницей. И архитектор всех этих крепостей является никто иной, как сатана. Сам сатана, он отец лжи, он главный обманщик, он главный ангел света, представляет себя как ангел света. И он представляет свою эту великую работу через ложную систему верований. Посмотрите еще раз на 5 стих, где дополнительное объяснение. «И всякое превозношение, восстающее против познания Бога». Что это значит? Это всякая высокая идея, всякая благородная идея, интеллектуальная идея, какие-то великие... какие-то великие достижения человеческой мысли, которые восстают против знания Бога. Люди укрепляются в системах, которые против Бога. Они против Бога. Если использовать язык Иоанна, они антихристы, то есть против Христа. Они находятся в этих крепостях, они находятся в этой тюрьме, и они находятся в своих гробницах. Каким образом мы должны отвечать на это дело? Наша ответственность — разрушать эти идеологии, разрушать эти крепости. И взять каждую мысль в плен для послушания Христу. Это битва за то, как люди думают. Опять-таки, сатана — главный архитектор, дизайнер, он инженер. И он строитель всех этих идеологий. Люди, они просто закреплены, окопались в этих крепостях, и они обречены на вечный ад там. И все это может казаться очень прекрасно, потому что оно оперируется или управляется тем, кто представляет себя как ангел света. Ветхий Завет предупреждает людей о ложных пророках. В Новом Завете мы снова получаем это же предупреждение о лжепророках. притче, в проповеди, Нагорной проповеди, Иисус предупреждает о ложных пророках, Павел предупреждает о ложных лжепророках, Петр пишет целое послание, второе послание Петра, для того, чтобы предупредить об опасности ложных пророков. Иуда, он следует тем же самым словам. Дух Святой побуждает Иуду написать практически то же самое, что Петр написал, только в другом времени немножко глаголы там стоят. И до книги Откровения главный месседж всего Нового Завета заключается последние слова, которые говорятся до книги Откровения, это предупреждение о том, чтобы быть верным истине. В этом главный смысл всего Нового Завета. Это слово «истина» используется очень часто во всех посланиях. Последние слова апостола, они как раз и касаются этого, чтобы мы жили в истине. И Иуда побуждает нас, чтобы мы могли стремиться к истине. И я, кажется, написал книгу об этом. Это духовная война. Для того, чтобы нам иметь способность воевать, нам нужно научиться испытывать духа. Мы не можем просто так воспринимать все, что люди предлагают. Нам нужно испытывать духов. Этот текст говорит нам принципы, как мы должны делать это. Давайте вернемся к первым стихам 4 главы 1 Иоанна. Кстати, когда Великое Пробуждение имело место в 1740-х годах, там были вопросы о легитимности этого. Там происходило что-то, что было ясно от Духа Святого, а что-то происходило, что вызывало сомнение. И Джонатан Эдвард, он сделал проверку этого движения, и он сделал это на основании этого текста. Прошлый вечер Стив Лоссон, он воскресил Кальвина и позволил ему говорить. Сегодня вечером Стив Лоссон будет говорить о Джонатан Эдвардс. Джонатан Эдвардс, он говорил о отличительных способностях, отличительных особенностях действия Божьего Духа. И он говорил об этом на основании этого текста. Эдвардс предлагал, что этот текст, он фундаментально важен для проверки всего, что выдает себя как за действие Духа Святого. И это действительно вечные принципы, которые позволяют нам проверять работу Духа Святого и сегодня. Это то, почему мы должны проверять все духовные движения, всякое проповедование, всех проповедников. Мы должны проверять их этими тестами. Что в действительности от Духа Святого, оно должно соответствовать этому. Очень хорошо, что Дух Святой дал нам эти принципы. Все принципы, они собраны в этих 8 стихах, и это ответственность каждого пастора, каждого учителя, каждого проповедника, каждого христианина проверять все, с чем нам приходится сталкиваться. И всех людей, и все пророчества, как благородные верийцы, которые проверяли все, для того, чтобы убедиться, что является истиной. О чем же говорится здесь? Ясно, что речь идет о работе Духа Святого. Давайте посмотрим в 3 главу 24 стих. «И кто сохраняет заповеди, тот пребывает в нем, и он в том, а что он пребывает в нас, узнаем по Духу, который он дал нам. А наше спасение, говорит Иоанн, оно соответствует, и оно утверждается, то, что мы через то, что это является действием Духа Святого». И в этом наша уверенность и наше утверждение в реальности нашего спасения. Оно основано на том, что это является работой Духа Святого. Я знаю, что Духа Святого нельзя видеть, он невидим. Он работает сверхъестественным, божественным способом внутри нас. Тем не менее, когда мы, несмотря на то, что мы не можем видеть работу Духа Святого, результаты этой работы, мы всегда можем видеть. Если мы не можем чувствовать или переживать Духа Святого, но проявление Его работы мы всегда испытываем и чувствуем. одна из проблем харизматического движения в том, что они говорят, что Дух Святой направляет меня здесь или... И у вас нет ни... здесь или там. И у вас нет никакого способа проверить, действительно является ли это так. Нет, не загорается красная лампочка, когда Дух Святой действует и не сам, или вместо того, чтобы отличить от того, что это просто сам человек действует, или его идеи представляются здесь. Но мы можем ясно проверять результаты, как действие Духа Святого. После того, когда я получил, когда я был рожден свыше, у меня сразу же внутри появилась ненависть к греху и любовь к Божьему Слову. Я помню, я был в колледже и изучал философию. И я, конечно, был абсолютно не заинтересован в каких-то философиях тогда, но у меня сразу же возникло ясное желание искать Божьего Слова. Я не видел Духа Святого, и я не чувствовал, как Он это делал, но результат того, что Он сделал, был очевиден. Я терплю людей, я могу терпеть всех людей, которые вокруг меня, но я люблю людей в Божьей Церкви. Я не знаю, откуда вы собрались, и как вы приехали сюда, и где вы живете, но я люблю вас, потому что все, кто принадлежит Христу, они принадлежат мне. Это те проявления невидимой работы Духа Святого. Таким образом, мы знаем, что Христос, Он живет в нас, потому что мы знаем Духа Святого, которого Он дал нам, и Он проявляется в нас. Вы скажете, как же ты знаешь, если ты верующий? Это не ваше совершенство, это ваше направление, это то, что вы любите, это то, что вы ненавидите, это то, к чему вы стремитесь. Мы все находимся в Римлянам 7 главе. Мы делаем то, что не хотели бы делать, и не делаем того, что хотели бы делать, и нам это не нравится, и это является доказательством присутствия Духа Святого в нас. Вы знаете, в Иоанна 3 главе Иисус говорит Никодиму: «Ветер дует где хочет, и ты не можешь видеть его, и не можешь контролировать его». Эта иллюстрация даже в 3 главе Евангелия Иоанна. Невидимый Святой Дух проявляется в видимых действиях, в видимых результатах. И таким образом мы знаем, что Он живет в нас. Что Он делает в нас? Я вам представлю список. Он производит в нас желание к покаянию. Это ненависть к греху, желание искать прощение грехов, любовь к Господу Иисусу Христу, желание быть рабом Господа Иисуса Христа, признавая Его Господом. Он производит в нас это желание, стремление к Писанию, желание быть послушным Господу, любовь к другим верующим, желание к общению, понимание Библии, просвещение Писания, стремление к молитве, желание прославлять Бога, желание жертвовать деньги и труд для служения. Это все Он производит, Дух Святой. Это действительно вдохновляюще. Я когда-то говорил об этом. Это то, что Дух Святой делает в вас, независимо от того, нравится вам это или нет. Но есть другие духи. Это удивительно для меня, очень удивительно, что вот этот переход от прославленного языка в 3 главе переходит апостол к 4 главе, где он говорит о смертельных опасностях несвятых духов, несвятых личностей, которые не от Бога, которые против Христа. И мы в действительности не удивляемся этому, потому что нас предупреждали об этом. Дух Святой говорил об этом еще в Ветхом Завете. Сатанинский обман был еще со времени Эдемского сада. Он все равно, все время действует и все время эффективно действует. Поэтому Бог всегда призывает своих людей бодрствовать и быть рассудительными, потому что это большая война за истину. Эта война, она постоянно бушует, и все дети Божии всегда находились в битве против ложных пророков и лжецов разных. Это странная ирония для меня. В харизматическом движении, что если ты будешь критиковать их, если ты будешь бодрствующим и рассудительным, если ты будешь стремиться бороться за истину и призывать их к верности Писания и показывать их ошибочность, они будут осуждать тебя как грешника. Ты будешь тот, кто стоит на их пути, на пути исполнения молитвы Иисуса к единству Церкви. Как я знаю это, я пережил это. Для того, чтобы они были успешны, им нужно превратить рассудительность или способность к пониманию истины во что-то ложное, грешное, нечестивое против самого Иисуса Христа. Для харизматического движения, для того, чтобы оно выжило, им нужно атаковать тех, кто любит истину, и представить их как врагов Духа Святого. Потому что если настоящая доктрина будет править, они не выживут. Евангельский мир в большой степени находится в испуге, испуганно молчит. Когда я начал писать эту книгу, я не мог найти книгу, которая бы представляла харизматическую ложь за последние 15 лет. Они очень успешны в том, что они заставили евангельских верующих замолчать. Таким образом, мы возвращаемся к первому Иоанна. И здесь есть повеление испытывать личности, раскрывая абсолютно все, от Бога ли они, нам нужно посмотреть на это. Это инструкция, данная для нас в самом начале. Здесь сказано: «Возлюбленные, не верьте всякому человеку». Не верьте всякому человеку, всякой личности. Почему? Потому что многие лжепророки, они сейчас вышли в мир, появились в мире. Таким образом, проверяйте, испытывайте духов. Достаточно для того, чтобы убедиться в неправильности этого, ложности этого движения, даже в то утверждение, что они не хотят, чтобы вы их проверяли. Они не хотят, чтобы их проверяли. Не хотят, чтобы их испытывали. В чем заключаются эти тесты? Я вам дам один. И у меня есть несколько, я не знаю, сколько у меня хватит времени. И те, которые я не дам вам сегодня, они находятся в книге. Вам придется прочитать. Я сказал Травису, который организатор конференции, что мне нужно 3 часа сегодня. Он сказал: нет, у тебя не будет 3 часа. Тест номер 1. Истинное действие Духа Святого провозглашает и прославляет Иисуса Христа. Истинное действие Святого Духа всегда превозносит Иисуса Христа. 2 стих. Духа Божия узнавайте так. Вот как узнавайте. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Первый тест – это христологический тест. Первый тест относится к личности Иисуса Христа. Каждый дух, исповедующий Христа от Бога – это позитивный тест. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога. Это все начинается с христологии. Все начинается с ясной истинного понимания воплощения, что Иисус, Бог в человеческой плоти, должен быть понимаем по-библейски. Иоанн пишет здесь конкретно о тех, кто отвергал Иисуса Христа и Его человечность. В ранние годы это называло докетизм, от слова «докео», которое означает «казаться», «кажущийся» или «появляющийся». Они исходили из идеи, что вещество плохо или зло, а дух, дух добр и хороший, поэтому они говорили, что Иисус Христос не мог быть в физическом теле, поэтому он только, это казалось, что он был человеком, но в действительности он был духом просто. И поэтому они подвергали вопросу истинную человечность Иисуса Христа. Вы спросите, имеет ли это значение? Действительно, это имеет огромное значение, потому что если заместительная жертва, которая умерла на вашем месте, он должен был человеком, он должен был человеком быть. Кроме того, если его жизнь, она должна быть вменена вам, он должен был прожить как человек, как личность человека. Это, конечно, не полная христология, которая представлена здесь. Это не то, что Иоанн преследует здесь. Иоанн касается одной ошибки, одной лжи, которая касалась Иисуса Христа в то время. И мы можем взять отсюда принцип, что все начинается с истинной христологии. Иисус Христос полностью Бог, и Он полностью человек. В 451 году в Халкидонском соборе была провозглашена еретическим учение монофизитства. И были большие дебаты. В это время в истории церкви приняли решение, что две природы Иисуса Христа, они были в одной личности, и они не смешаны были. Но не все элементы Нового Завета и Ветхого Завета, откровения, христологии представлены здесь. Но первый тест – это правильный взгляд на воплощенного Сына Божия. И если не все здесь объяснено детально, но все здесь имеется в виду, безусловно. Ложные религии и еретические христианские культы, вы знаете, все имеют неверную христологию. Они все имеют извращенный взгляд на Христа. Мормоны думают, что Иисус является духовным братом Люцифера. Он был сотворенным Богом, что он... И даже Бог... Все культы, они имеют извращенный взгляд на Иисуса Христа, но Дух Святой имеет правильный взгляд на Христа, правильное понимание христологии, и Он всегда истинно представляет славу Сына. Любой проповедник, исполненный Духом Святого, Духом Святым, он будет, Христос будет доминировать в нем. И он будет представлять Христа в прославленном и в истинном свете. Это действительно вопрос правильной теологии, но это также и вопрос превосходства Евангелия и ясности Евангелия. Каждый раз, когда вы видите какую-то ошибочную позицию по отношению к природе Христа или Евангелия, это не является действием Духа Святого. Иисус говорит, Иоанна 14, 15, 16, «Когда Дух придет, Он покажет вам Меня. Его служение будет направлять ко Мне. Он будет вести вас ко всякой истине относительно Меня». Любой человек, который неправ или неправильно видит Христа, или преуменьшает Христа, или же разбавляет Евангелие, или же отвлекает от Христа к Духу или... Он не функционирует в духе. Он не функционирует в духе. Джонатан Эдвард говорил, дьявол самый сильный враг Христа. Он никогда не будет представлять или формировать в человеке более возвышенное представление о Христе. Дьявол всегда ищет, как извратить, как перемешать, как подавить и как неправильно представить славу Христа. Он ищет того, чтобы отвлечь людей от Сына Божьего к ложному имиджу Духа Святого. Когда и в то же самое время претендуя на то, что они почитают Христа. Истинная работа Духа Святого делает прямо противоположное. Она превозносит истинного Христа во всей славе и точном понимании Его Евангелия. Если харизматическое движение было бы произведено Духом Святым, слава Христа была бы видна везде. Она бы доминировала там. И всякий человек в этом движении, он преклонялся бы перед истинным Христом и верил бы в истинное Евангелие. Люди были бы смиренными, скромными, они были бы радостными, они были бы жертвенными, они исповедовали бы, провозглашая Иисуса Господом и себя, Его слугами, они отказывались бы от себя и брали бы крест и шли бы за Ним, куда Он поведет. Вместе с тем, книга, которую написал Джек Хейфорд, и человек, которого зовут Мур, он сказал, что отличительная особенность харизматического движения – это превосходство Духа Святого. Они имеют страсть к тому, чтобы ощущать присутствие и силу Духа Святого. Когда Дух Святой является личностью, которую ищут, Его работа отвергается. Христос уходит на обочину. Писание умаляется, и увлечение ложным опытом поднимается на пьедестал, как что-то произведенное Христом. Ефесянам 3:14 написано: «По этой причине я преклоняюсь колени перед Господом, Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Вот что Павел хочет, вот о чем он молится. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Павел говорит: «Я молюсь Отцу, я прошу Его, чтобы Он позволил Его Духу укрепить вас, чтобы Христос вселился в ваших сердцах, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующий в вас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века». Аминь. Молитва Павла о том, чтобы Дух позволил нам понимать, иметь полное представление любви Христовой. И вот здесь харизматическое движение не выдерживает теста в том, чтобы превозносить Иисуса Христа превыше всего. И делают это они по причине того, что они увлечены Духом Святым и игнорируют Иисуса Христа. Покажите мне человека, который увлечен Духом Святым, и я вам скажу, что этот человек не превозносит Христа в достаточной степени. Каждый человек, который увлечен Христом, в действительности является исполненным Духом Святым. Вот как выглядит человек, исполненный Святым Духом. Большая часть этого движения в действительности против Христа. Истории о видениях в харизматических кругах, они действительно ужасны. Некоторые провозглашали, что Иисус Христос одет как пожарник. Другие видели его высотой 900 фитов. Другие, еще человек регулярно встречается с ним в своей ванной комнате. Другой видел его танцующим на мусорном ящике, еще кто-то ходил с ним по пляжу, и так это продолжается. Один харизматический автор говорит, когда Дух Святой явил себя, я увидел Христа, и я попросил его, чтобы он ввел меня в его тайное место. Я лежал на траве, и я сказал: «Иисус, ты можешь лечь рядом со мной?» И мы лежали и смотрели друг другу в глаза, и Отец здесь пришел и преклонился вместе с Иисусом Христом. Это такой мелкий эмоционализм, очень странные фантазии, имеющие ничего общего с Иисусом или Духом Святым. Это иллюзии, возможно, да, ложь точно, абсолютно, но они совершенно не исходят из Духа Святого. И это не только вот эти странные имиджи, о которых вы читаете, когда вы о книге, когда четырехлетний человек якобы пошел на небеса и увидел там Иисуса Христа и описывает, как он выглядел, как выглядела его лошадь и так далее. Но есть еще что-то более хуже. Это ереси, которые связаны с этим. В книге вы прочитаете об этом. Иисус не пришел на землю, как Бог в человеческой плоти, там говорят. Они говорят, он никогда не утверждал, что он Бог. Он взял сатанинскую природу, говорят, и пошел в ад на 3 года. Кеннет Копленд, он вообще говорит о ужасной вещи. Я цитирую: «Как Иисус сказал на кресте: „Мой Бог“, потому что Бог больше не был его отцом. Он взял на себя природу сатаны. И я говорю вам, Иисус находится посередине вот этой бездны, и он страдает от всего этого, и он просто маленький дух, который в глубине, на дне этой бездны. И внезапно Бог начал говорить». Крефлодоллар, еще один адвокат этого же учения, он подвергает вопросу божественность Христа. И Иисус не пришел совершенным, он вырос в совершенство, так как он уставал. Это говорит о том, что он не Бог, потому что Бог не устает. Он сидел у колодца, потому что он устал. О, мы действительно имеем проблему, потому что Бог никогда не устает и никогда не спит. Это страннейшее, абсолютно безответственное мышление. Эти люди постоянно говорят об этом же самом. С другой стороны, движение слова веры, оно представляет людей как богов. Кеннет Копленд, он часто говорит от лица Иисуса Христа, точно так же, как Сара Янг делает в ее этой странной книге. Он говорит: не переживайте, когда люди обвиняют вас, что вы боги. Он говорит как бы от Иисуса Христа. Не переживайте, что люди обвиняют вас, что вы боги. Меня тоже люди обвиняли, что я претендовал на то, что я был бог. Это глупость. Это просто жесточайшее богохульство. И где же эти харизматы, которые верят в то, что Иисус действительно Бога-человек? Где те, которые бы говорили об этих всех извращениях? Это абсолютно ясное, нагло небиблейское учение. И вы можете посмотреть глубже к тому, что эти люди вообще неправильно представляют Евангелие. И это действительно очень распространено. Мы видим, что Дух Святой пришел для того, чтобы обличить мир о грехе, о правде и о суде. Он пришел для того, чтобы свидетельствовать о исторической истинности Христа. Он пришел для того, чтобы дать силу тем, кто проповедует Евангелие Иисуса Христа, мы знаем работу Духа Святого, и Дух Святой верен Евангелию. Он никогда не будет неверно представлять Евангелие. Таким образом, каждый раз, когда преуменьшается библейская евангельская истина, когда мы видим это, мы знаем, что это не является действием Духа Святого. Я хочу вам сказать ясно, любое движение, которое может принять римский католицизм, он не может быть от Духа Святого, потому что это ложное Евангелие. Почему они делают это? Потому что это, у них есть общий ложный опыт, ложные переживания. Истинное Евангелие, оно должно производить настоящий экспириенс, настоящий опыт. Католическое харизматическое обновление началось в 1967 году, когда группа студентов получила в кавычках крещение, и они стали говорить глоссолалией, бормотать что-то. Это движение было официально признано Папой Римским. Почему? Потому что Папа Римский, он всегда абсорбирует в церковь свою всяких разных людей. Слышали, что недавно сказал Папа Римский? Атеисты, они тоже будут спасены. Гомосексуалисты, приходите все сюда. И они всех собирают, еретиков, абсорбируют людей, которые вне церкви. Почему они это делают? Потому что они строят свою систему. И царем этой системы является царь тьмы. В 2000 году было 120 миллионов католических харизматов. Было больше 500 миллионов харизматов на то время вообще, и из них каждый пятый был католическим. Католические харизматы, они придерживаются католической доктрины, теологии. Они не верят в то, что верующий оправдывается верой только. Они считают, что оправдание связано с делами. Они верят во все эти таинства Римской католической церкви, и они связаны с этой мессой католической, когда они каждый раз приносят Христа в жертву. Они поклоняются Марии и святым, и они полностью воспринимаемы харизматами. Почему люди это делают? Почему они делают это? Почему они делают уступки католикам? Потому что это стало частью современного евангельского мира. 10 тысяч харизматов и пятидесятников, они молились, танцевали в прошлое лето на их конвенции. Был специальная конвенция, половину которых были католики из этих 10 тысяч. Дух Святой разрушает границы между протестантами и католиками. Если это движение может воспринять католицизм, это не является движением Духа Святого. Римские католики и их теология, она построена на ложном Евангелии. Дух, который движет католическое обновление, не является Духом Святым. И не только они. По всему миру 24 миллиона харизматов, которые принадлежат к единственникам-пятидесятникам. Что это значит, пятидесятники-единственники? Они говорят «Иисус только». Они отвергают Троицу. 24 миллиона отвергают Троицу. Один из четырех в Америке. Во что они верят? Они верят в модализм. Есть один Бог. Он появляется в трех разных выражениях. Иногда он отец, иногда он сын, и иногда он дух. Но он никогда одновременно представлен как все три. Он имеет эти три формы выражения. Немножко проблемы не имеет в момент крещения Иисуса Христа. он, наверное, слишком быстро изменяется там в разные виды. Но если вернуться еще к Афанасьевому исповеданию веры, когда это было решено, что Бог — это Отец, Сын и Дух Святой, это три равных и одновременно существующих личности. И модализм, он был давно провозглашен ересью, потому что эта ересь атакует природу Божию и отвергает возможность спасения. Наверное, главный единственник — это Т.Д. Джейкс. Он отвергает Троицу. Если у вас нет истинного Бога, у вас нет истинного Христа, и у вас нет истинного Духа. Модалисты говорят следующее. Есть один Бог, который имеет три разных имени. Отец, Сын и Дух Святой в разное время. Эти три не являются разными личностями, они просто являются разными формами выражения одного Бога. Этот Бог может называться Отцом, который сотворил мир и дал закон. Он может называться Сыном, потому что Он принял плоть. И Он может называться Духом, как действующим во время церкви. Но это не отдельные личности. Совет Никеи в 325 году абсолютно полностью отверг это как ересь. Самая большая церковь в Америке, конечно, это трудно назвать церковью, это церковь Джоэла Остина в Хьюстоне. Очень мелкая разновидность универсализма. Эта церковь, она абсолютно противоречит многим-многим вещам, которые говорит Писание. Люди, которые отвергают Иисуса Христа, он говорит следующее. Он говорит, я не знаю, если они не правы, если они ошибаются. Я верю в то, что Библия говорит, и в то, что я верую. Но только Бог будет судить этого человека. Я провел много времени в Индии, вместе с моим отцом в Индии. Я не знаю, о чем говорит их религия, но я знаю, они любят Бога. И я знаю, что они искренне это делают. Я не знаю. Я знаю, что для меня то, что учит Библия, я хочу иметь отношение со Христом. В другое время его спросили, являются мормоны христианами. Он говорит, Митрамни сказал, что он верит в Христа как своего спасителя, и я верю в Христа как спасителя, и те мелкие детали, которых мы различаемся, я не хочу ими заниматься. Вы понимаете, о чем речь идет? Это универсализм. Кстати, мормонизм утверждает, что они переживают те же сверхъестественные феномены, которые переживают пятидесятники. Когда Джозеф Смит построил главный храм, он сказал, что следующее там произошло: языки, пророчества и видения. Другие свидетели, очевидцы, говорили, что там было проявление силы, явление ангелов, говорение на языках. И Пятидесятница сошла тогда на сотни старейшин, которые говорили на языках. Это было еще за 100 лет, или больше, чем за 50 лет до того, как началось движение харизматов. Является ли это работа Духа Святого? И, конечно, еще одно важное извращение истины в харизматическом Евангелии – это Евангелие благополучия. Евангелие благополучия ужасное. Но оно является основой, отличающей все пятидесятнические, и более 90% всех пятидесятников и харизматов, они исповедуют Евангелие благополучия. Вот почему это движение и выросло, потому что оно обещает ложь, обещая успех, богатство и здоровье. И оно живет за счет, оно паразитирует на бедных. Евангелие благополучное совершенно не заинтересовано в библейском Евангелии. Оно только предлагает финансовое благополучие, физическое здоровье отчаявшимся людям. Оно предлагает плотское утешение миллионам людей, которые в действительности отдают последнее, что у них есть, для того, чтобы купить это. Это самое плохое, это самое ужасное. Это паразитировать на бедных, на больных, обманывая их и забирая у них последнее. И это называют работа Духа Святого и ассоциируют это с именем Иисуса Христа. Это люди, которые сеют ложное Евангелие. Проповедники Евангелия благополучно, они сделали христианство чем-то странным. Они сравнивают это с профессиональной борьбой. И это, да, очень много говорит. Но с другой стороны, эти духовные обманщики, они однажды будут наказаны. Если мы соединим всех этих людей, объединим римских католиков, единственников, пятидесятников и движение слова веры, и действительно это будут сотни и сотни миллионов пятидесятников, это в действительности большинство, подавляющее большинство в этом движении. Возвращаясь к нашему главному пункту. Истинная работа Духа Святого превозносит Иисуса Христа, Его личность, Его Евангелие. Когда вы получите книгу, и вы получите ее, и вы прочитаете много других подтверждений, которые объясняют проблемы этого движения. Я хочу вам только назвать некоторые другие пункты. Второй пункт, 4 и 5 стихи в 4 главе 1 Иоанна. «Дети, вы от Бога и победили их». Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Вы знаете, почему это движение растет? Потому что оно предлагает людям в мире то, что они хотят. Это они предлагают миру мирское. Они предлагают то, что невозрожденное сердце хочет. Богатство, здоровье, успех. Эмоциональные переживания, они ставят их в толпу, и там музыка гремит, и свет сверкает. И они имеют подобный опыт, какой имеют люди пьяные. Это все от мира. Музыка, эмоции, свободу, которую они обещают, обещание здоровья и богатства, надежда успеха. Они от мира, 5 стих. Они говорят по-мирски, и мир слушает их. Вот здесь описание, почему это движение сегодня существует. Это мирские люди говорят к мирским людям о том, что мир хочет. С другой стороны, смотрите, 6 стих. Мы победили мир. Мы победили мир, 4 стих. Нам это не интересно. Разве они не слышали это предупреждение «Не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, и мир проходит, и похоть его». Джоэл Остин пишет книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас». Вот их месседж. Единственное, как это может быть правильным, истинным, если Если ваша лучшая жизнь сейчас, это будет только в том случае, если вы идете в ад. Потому что если вы идете на небо, то это не является вашей лучшей жизнью. И, конечно же, все эти, вся эта музыка харизматическая, анимеющая, анимевающая и чувственная музыка, производящая этот эффект, опустошая ум. Дух Святой не производит опустошение сердца. Он приносит смирение, сокрушение, покаяние. И производит в нас любовь, радость, мир, долготерпение без музыки. И главное, главный фактор, который привлекает этих людей, это плотские желания. Вы не замечали, как эти проповедники, они просто продают свое мирскую идеологию. Они говорят, посмотрите на меня, то, что случилось со мной, это может с вами случилось, может случиться. Это духовная версия Берни Медоф. Больше 90% харизмата и пятидесятников живут в бедности. В Нигерии в разных других странах люди, 90% этих же самых людей верят в том, что Бог даст им благополучие и богатство. Вы знаете, Евангелие благополучия, оно еще более коварно, чем казино в Лас-Вегасе, потому что в казино там ясно все понятно, что это управляется людьми, которые хотят ваших денег, но харизматы, они представляются, как будто они проповедуют вам Христа, но в действительности хотят ваших денег. Я не знаю, помните ли вы мою проповедь на тему вдовы, которая дала две последних лепты. И это очень яркий пример того, что культивировалось тогда и культивируется сегодня, когда у людей забирают последние, заставляя их отдать последнее в ложной надежде получить от Бога больше. Это попытка заработать себе благополучие. Я пропускаю здесь очень много хороших материалов, о чем нужно бы поговорить. Я пропустил историю о пьяном пророке, который был у меня в офисе однажды. Ну, вы прочитаете об этом в книге. Третье, что мы видим здесь. Истинная работа Духа Святого, она направляет людей к Библии. Мы слышали это от Конрада вчера, не так ли? Смотрите, 6 стих. «Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас, поэтому-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Как мы отличаем Духа истины от Духа заблуждения? Потому что Дух истины, он ведет нас куда? К Писанию, к Библии. Вот как мы узнаем Духа истины. Вот как мы узнаем. Послушайте Питера Вагнера. Некоторые возражают, что Бог напрямую говорит с нами, они думают, что Бог все объяснил в Библии, но это не может быть истиной, потому что в Библии нет всего. В действительности 200 лет взяло церковь, чтобы определиться, какая книга должна входить в Библию, которая нет. Это экстрабиблейское, внебиблейское откровение. Кроме того, я верю, что молитва – это разговор двухсторонний. Мы говорим Богу, и Бог говорит к нам. Мы слышим Божьи голоса, и Он открывает новые вещи пророкам, как мы видели. Джек Дир, один из профессоров, когда-то он был профессором в Далласской семинарии, с которым мы тоже когда-то имели разговор, он говорит следующее. он учил когда-то в Далласской семинарии. И он ушел из этой семинарии. Он говорит, достаточность Писания — демоническая доктрина. Для того, чтобы достичь Божью самую высокую цель жизни, мы должны слушать Его голос, как написанный голос, так и напрямую звучащий с небес. И поэтому сатана — это работа сатаны, которая отвергает прямую коммуникацию Бога. Слушайте, что он говорит. Он говорит, что это сатана якобы требует верности Писанию. И он продолжает говорить, самая мощная атака сатаны заключается в том, что Бог не говорит к нам никак иначе, кроме написанного Писания. Это доктрина демоническая, хотя многие христианские теологи, они используют ее. Так ли это? Демоническая? Тест, конечно, они провалили тест. Еще один тест, я только упомяну. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Истинная работа Духа Святого, она будет проявлять любовь Божию, любовь к Богу и любовь к Божьим людям. Истинная работа Духа Святого, она превозносит любовь, библейскую любовь. Это любовь, проявленная к Богу в истинном, чистом, святом поклонении. И она проявляется по отношению к другим, в смиренном, жертвенном желании служить и созидать. Это очевидно. В харизматическом движении все связано ко мне, не к вам. Все дары, мои дары, назидать меня, молитва, получить мне то, что я хочу. Люди привязывают себя к этой системе для того, чтобы получить то, что они хотят. Там недостает любви. Джонатан Эдвард написал об этом, потому что есть ложная, поддельная любовь, которая существует между такими людьми, которые собираются в этой компании. Но там нет настоящей жертвенной любви. Где есть мистицизм и материализм смешанные, оно все производит желание к себе получать. Я чувствую, я переживаю. Это такая инфантильная самолюбовь. Это в действительности материализм, смешанный с самолюбием и прикрытый действием Духа Святого. Нам не нужно много спекулировать, потому что у нас есть тесты, у нас есть испытания, как мы можем проверять духов, и нам нужно быть рассудительными, как благородные верийцы, и это будет ясно для нас. Я хочу закончить, прочитав 2 Иоанна 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, чтобы получить полную награду. Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Это предупреждение к любому экономическому обобщению тех, кто имеет неверную христологию. Отец, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть возможность посмотреть на это Писание сегодня. Мы не думаем о том, что мы умнее других людей или лучше других людей. Мы получили благодать. Мы получили жизнь с небес. И мы Тебе воздаем всю славу и наше поклонение к Тебе. Благодарим Тебя за эту благодать. Господи, пусть имя Твое будет превознесено. И пусть истинная и чистая проповедь, она светит через весь этот мир лжи и обмана. Порази дьявола. И пусть Христос будет превознесен. И чтобы все люди были привлечены к Нему. Аминь.